Окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.
Здравствуйте, друзья! С вами Мария Романова
и Анна Широчинская. И в нашей передаче мы, как всегда, говорим о том, как христиане разных стран мира отвечают на вызов пандемии коронавируса, что они делают, о чем молятся и на что надеются.
У нас в гостях сегодня руководитель культурного центра «Покровские ворота» в Москве Жан-Франсуа Тири. Добрый день, Жан-Франсуа.
Да, добрый день, Мария, добрый день, Анна.
Я скажу для тех, кто, может быть, не знает, что Жан-Франсуа бельгиец, поэтому у нас так называется передача «Бельгия-Россия». Вот, потому что мы надеемся, что вот наш гость нам расскажет и про свою родину, как там христиане сейчас переживают вот это непростое время. Но потом мы вернемся в Россию и поговорим о культурном центре «Покровские ворота», что там происходит. С Бельгии начнем.
Но в Бельгии ситуация была очень тяжелая, конечно. Достаточно рано государство приняло меры, чтобы ограничить распространение коронавируса. Как и везде, вначале думали, что ничего серьезного не было, это все как бы не важно. А потом, когда появились первые очень сильно болеющих людей и первые смерти, поняли, что те решения, которые были приняты, были своевременно и очень нужные. Очень многие, например, не поняли, почему храмы закрывались. Это был большой скандал, да? Почему нужно закрыть храмы, и сейчас нет возможности участвовать в таинствах. Но и особенно, что это было пасхальное время, было потом Вознесение, Пятидесятница, как бы очень важное время для христиан. То, что я вижу, что мои друзья спасло, как бы, во-первых, это мы вернемся к этому, да, это вообще осмыслить, что значит это время для них сейчас. Но то, что очень многим спасло, тоже это то возможность, которая появилась, участвовать в таинствах через YouTube, через то есть мессы в разных храмах, была в прямом эфире. И можно было бы молиться вместе с приходом, странным образом, да, раздельно, как бы, но одновременно и вместе. И вот эта возможность участвовать в таинствах была все-таки важна, даже если странным образом. Мы не привыкли, конечно, к этому, и я надеюсь, что такого будет больше. Но это было время такое. Вот. Сейчас уже потихонечку страна освобождается, в смысле, что уже можно выходить. В Бельгии первая фаза была, что могли люди встретиться группами 4-4 человека, чтобы создавать эти пузыри, 4 человека. И сейчас уже 2 пузыря уже могут встретиться, уже 8 человек могут встретиться, а уже с понедельника уже по 10 человек уже можно. То есть потихонечку расширяется, и я думаю, что люди очень рады друг с другом встретиться. Одна большая проблема у нас была в Бельгии, конечно, это с домами престарелых. Это, конечно, огромная трагедия, потому что вначале тоже не поняли, что это очень серьезно, и болезнь COVID распространялась в дом престарелых, и много людей умерли. И это сейчас они открываются потихонечку, но это... потихонечку только, потому что очень боятся, конечно, самый уязвимый слой населения.
Но как-то удалось приостановить распространение в домах престарелых?
Сейчас да, уже, но всегда немножко поздновато приняли некоторые решения, к сожалению. Никто не был готов просто и не знал, как все это будет. Сейчас вроде да, уже взяли тест, мазок у всех жителей дом престарелых, И кажется, что более-менее смогли приостановить, да.
Как вообще культурный центр «Покровские ворота»? Вот вы в основном в Москве и находитесь здесь, и это, по-моему, на самом деле катастрофа для такого места, которое, собственно, сердце которого вообще не имеет. Что происходит у вас?
Катастрофа – это большое слово, я думаю. Я не сказал бы катастрофа, я не использовал бы это слово. Конечно, это полное приостановление деятельности, да, как место встречи, место обмена мнениями. Физически там никак нельзя уже. Мы одни из первых просто приостановили нашу деятельность, буквально даже за неделю до официальных мер Собянина, мэра Москвы, потому что мы поняли, что это может быть опасно. В магазине еще неделю работали, и сейчас уже с конца марта книжный магазин не работает. Он откроется в этот понедельник уже. Вот 8-го книжный магазин откроется. И поэтому мы задали себе вопрос, а что значит для культурного центра работать во время пандемии? Что можно сейчас делать?
Ну, вы тоже как-то вышли в онлайн, наверное.
Тогда встречи как таковой, такие большие встречи, как сейчас, что у нас есть, мы не организовали. Зато мы начали такую серию, которую мы называли «Тест на надежду в эпоху коронавируса». Вот, это были... Можно я расскажу немножко, да?
Да, конечно, вот. Очень интересно.
Это онлайн-встреча, онлайн-маленькие видеоклипы, маленькие видеоклипы записанные с друзьями, с друзьями или со знакомыми из всего мира. То есть наша идея была стараться понять вообще, как в мире тоже люди переживают и что они понимают в это время. То есть мы были, наша уверенность была в том, что это время не может быть в скобках в нашей жизни. Это не может быть что-то, которое нужно пережить, да, чтобы потом возвращаться к нормальной жизни. Это мы сразу это поняли. И мы хотели понять, а вообще, что можно сейчас, какое богатство мы можем сейчас получить в это время. И это была поэтому идея брать интервью у людей из разных частей мира, понять, какая у них ситуация, чем они занимаются, какая у них ситуация и что они открывают для себя в это время. Вот это была задача этих серий клипов.
То есть вы тоже видите это время как время переосмысления действительности, переосмысления нашей жизни?
Да, да. Я лично думаю, что это, ну, это время благодати, я сказал бы, что это время, да, время, которое дано, чтобы понять некоторые вещи, и в том числе для нашей веры. Вот я в этом убежден. И те открытия, некоторые маленькие открытия, которые я делал в это время, меня просто убеждают в этом.
А можете поделиться, какие открытия?
Да, и открытиями гостей из ваших клипов тоже.
Да. Тогда я начну, может быть, с личного, а потом я могу пройти просто по нашим гостям. Что я для себя открыл, это то, что... Вы знаете, как я много работаю, встречаюсь с людьми, каждый день, я не знаю, наверное, встречаюсь, но минимум 50 разных людей. И вдруг, ни с того ни с чего...
Пустота,
да? Ты один просто, ты живешь один в квартире, у тебя остается телефон, у тебя остается Zoom и так далее, но ты как бы один. И первое дело, это было понять, что реальность не... Я не властвую над реальностью. Я не... То есть, есть как бы... я понял, что я рискую видеть свою работу, свое делание как что-то, которое мне принадлежит. И вот эти условия, в которых я находился, обозначили, что я не властителем этого мира, и даже моей собственной жизни. Есть кто-то другой, который начальник этой жизни. И я это называл бы так, что это возвращение к пониманию целомудрия для меня. Именно целомудрие, как увидеть, что во всем есть проявление Бога. Не я как бы определяю все, а Он в глубине всей реальности, всех обстоятельств. Вот. это мое открытие, ради которого я очень благодарен вот за это время. И я думаю, что это меня тоже будет, буду менять, когда я вернусь потом на работу, понять, что я не я как бы все меняю этот мир, а он как бы хозяин, и он меняет меня.
Ну, такая, да, видимо, такая деятельность активная, она как раз провоцирует, ну, то, что мы на себя перетягиваем одеяло и думаем, что мы вот организуем, да. организуем, и тут да, у нас да, да. движение какое-то, что-то происходит.
Да. А так, а в этой ситуации получается, что мы постепенно учимся слышать Бога лучше, потому что действительно мы планируем, и мы живем в мире планирования, когда... Если у тебя нет долгосрочного плана, ну как же происходит?
Да.
А что сказали?
А сейчас нет вообще никаких планов, да? Мы понимаем, что даже у меня какие-то сложности в Бельгии, мне нужно было бы уехать. Я понимаю, что я даже не знаю, когда я смогу поехать туда, потому что непонятно, когда будут самолеты. Сейчас, да, это именно так.
Именно так. А что гости говорили, вот тесты на надежду, тоже в этом плане? Что они для себя открыли в этой ситуации?
Тогда, ну, разные, да? Ну, например, у нас был врач-педиатр в Нью-Йорке, и она рассказывала тоже, как ее больница, детские отделения, да, как превратили детские отделения в отделение, где нужно было бы принимать больных из ковида. И то, что ее больше всего поразило, это бескорыстие людей. Это два человека это сказали. Она врач из США и один врач тоже из Бергамо. Бергамо – это центр, где в Италии, на севере Италии, эпицентр. И очень много больных было. И они открывали вот, как бы милосердие людей, которые, даже если, например, они были, я не знаю, работали в скорой помощи, но они были бы готовы поменять как бы, свою специальность и помогать там, где нужно было бы. Например, этот врач в Бергамо, он рассказывал, что у него был, он был терапевт, и, он, ну, да, терапевт, и все отделение его превратили тоже в ковид, и их задача была просто кормить больных. И он говорит, потому что больные не хотели есть, они хотели просто умирать. И наша задача была говорить с ними и уговорить, бороться, чтобы выжить. И наша задача была просто их кормить, да, и с ним поговорить. И он говорит, что ну, некоторые выжили, и с этим мы продолжаем, некоторые просто не могли перебороть болезнь. И ну, вот эта готовность отдать себя, все-таки, наверное, мы думаем, что мы живем в достаточно эгоистическом таком мире, а вдруг раскрывались некоторые качества у разных людей, чтобы, да, чтобы отдать себя, помогать там, где не просили. И вот это для них было очень, очень важно.
То есть это время еще научило многих людей видеть других людей, смотреть
да.
на них.
Да, да. Это то же самое, то, что, наверное, мы сказали раньше, да, не иметь в голову свои планы, да, своя профессия, своя задача, а посмотреть, что происходит, да, и кто перед нами, и взаимодействовать с этой реальностью, которая есть перед ними, и с людьми, которые им были даны в это время.
Больше да. смотреть вовне себя.
Да, да, да. Mm-hmm. да. И еще были два человека, один из Парагвая и другой тоже из Италии, из Милана, которые рассказывали, как в это время они, ну это тоже было в России, я знаю, как они собирали продукты и отвозили пожилым людям или нуждающемуся населению. Потому что многие потеряли работу, например, и они не знали, как покупать продукты, поэтому они создавали такие каритативные дела, чтобы поддерживать людей в сложной ситуации.
Жан-Франсуа, наверное, у вас в это время тоже было достаточно много разных встреч в Зуме, в интернете, в Скайпе. Я не знаю, как были, наверное.
Но было, да, было, действительно. Потом я тоже ближе к концу расскажу тоже о другом проекте, который родился да. В эпохе коронавируса, скажем так. Было достаточно. И это тоже опасность, да, потому что...
Вот я об этом как раз и хотела спросить.
Да, потому что мы думаем, что мы можем заменить то, что было раньше, чем-то, ну, тем же самым, как бы, да. И вот этого я не очень хотел. Вот поэтому мы, как культурный центр, особо встречи не организовали в прямом эфире или в Zoom. Может быть, чтобы оставить людей время, чтобы подуматься, чтобы делать работу над собой, чтобы увидеть, чем они живут. Вот. Поэтому мы это не хотели заполнить время так, чтобы мы сказали, вот сегодня, да, все, день прошел, мы заполнили наше время. Нет, я думаю, что время это было дано именно, это мне сказали еще вчера один друг, он сказал, когда я работал, весь день просто с утра до вечера даже не успевал посмотреть себя в зеркало. А это время я начал себе задавать вопросы о смысле жизни, почему я работаю, кто я, моя семья и так далее. Вот, поэтому вот это тоже благоприятное время для этого, чтобы осознать вообще, кто мы и для чего мы живем. Это интересно, да, простите, что я много говорю, но вот одновременно, чтобы понять, кто мы, да, на самом деле, с другой стороны, чтобы посмотреть на вне из нас, на эту реальность, которая она есть. Это не две вещи, которые нужно противопоставлять. Они одновременно, как бы. И это время было это. Посмотреть на нужды в мире, в жизни, и одновременно, кто я, ради чего я живу, смысл моей жизни и так далее. Да.
Может быть, я не права, но... Маша? Хотите?
Вопрос есть хороший, просто Елена спрашивает, но все-таки что же будет с культурой, или она избыточна?
Сколько будет?
Что будет с культурой, или она избыточна? То есть то, что было, было слишком много у нас, как бы, да? Ну, имеется в виду встречи, наверное, какие-то музеи, я не знаю, ну, культурные события.
Конечно, все это будет, я в этом уверен просто. В какой форме, я не знаю. Спорт, например, тоже, футбол, в какой форме он будет сейчас? Там люди будут сидеть, то есть не будет ничего, как раньше. В церквях тоже мы не будем, ну, в ближайшее время сидеть, стоять, как раньше, там друг против друга. Такого не будет. Все будет, но будет по-другому, я думаю. И культура должна быть по-другому. Может быть, будет время больше читать тоже. У нас из этого переизбытка, которое было, может быть, останется то, что на самом деле нам нужно. То, что нужно народу. Вот. А потом я постоянно повторяю одну фразу Бенедикта XVI. Он говорил, что вообще в жизни есть некоторые вещи, которые вечные, есть некоторые принципы, которые вечные, а формы, они временные. Вот. Я думаю, что может быть это время, когда эти временные формы преобразятся, станут другими, новыми. Я, честно, не переживаю с этим. Если даже говорят, скажут, что хорошо, культурный центр больше не может работать в прежней форме. Ну, ничего, подумаем, как поищем новые пути. Я с этим очень, очень спокойный.
Потому что мне показалось, что происходит еще одна вещь, по крайней мере, я на себе ее испытала, я не знаю, как вот Маша и как Жан-Франсуа, но наступает такой момент, когда чувствуется, что даже то же самое интернет-общение начинает переизбыточествовать. Когда вот многие, наверное, да, с этим тоже столкнулись.
Да, конечно, и... желание увидеть человека, его обнимать, оно у меня очень сильное на самом деле.
Да, да.
Да, потому что это все-таки виртуальный мир. Поэтому, конечно, очень хочется там, пожать руки, обнимать, увидеть глаза. Mm-hmm. Конечно. Ну, поэтому, мне кажется, что не стоит как бы... ну, думать, что наша жизнь сейчас должна быть исключительно в этом виртуальном мире. Да, я совершенно согласен.
Потому что очень часто сейчас уже идут разговоры, что мир по радио, в средствах массовой информации, что мир не будет прежним, и мы должны начинать жить в интернете.
Ну, это не для меня. Я не смог бы, честно говоря.
Да.
Но это тоже... Вы радио, да? Вы радио, поэтому... Союз — это радио. Это тоже виртуальный как инструмент на самом деле.
Да, виртуальный мир, да.
Да, виртуальная мера. И мы понимаем, что должен быть и существует, и это инструмент, которому мы можем использовать. Но это не может быть вся наша жизнь, конечно.
Ну, может быть, наш круг вот именно таких контактов реальных, он сузится? Может такое быть? Останется такой близкий круг, а остальное перейдет в интернет? Может так случиться?
Ну, может быть, станет более как бы основательным, самым существительным, да. Может быть. Будет меньше такой болтовни и трата пустой времени. Может быть, но это я не знаю, как все это будет. И даже не хочу гадать на кофейной гуще.
А вы хотели еще рассказать про второй вот проект. Я знаю, вы как бы кроме вот «Тест на надежду» еще один открыли такой проект, да, для общения виртуального. И что это такое?
Да. Да, потом я вам еще расскажу некоторые, может быть, от некоторых видео, которые были в этом проекте «Тест на надежду», если еще некоторые интересны.
А, давайте, да, тогда, да, давайте, да. Тогда, давайте про «Тест на надежду» сначала тогда, да. Не будем
Хорошо.
Скакать.
Да, например, была одна преподаватель из Испании, и она рассказывает, как, во-первых, не у всех школьников там есть интернет. И это уже проблема, потому что они не могут делать уроки прямо в интернете. А во-вторых, она видела, что прежде чем преподать какие-то знания, уроки, нужно было бы прежде всего спросить у школьника, вообще, как ты поживаешь, как твои родители, как твои бабушки, дедушки, потому что многие болели тоже в Испании. Вот, и этот, прежде всего, внимание к человеку. Не то, чтобы он получил знания, а к нему. Вот это что-то, которое она открыла в это время пандемии. А еще одно видео у нас был францисканский священник из Дамаска, который вообще в Сирии, они давно живут в изоляции, да, санкции и так далее, вообще все там легко, война потом была и так далее. А он говорил об это время как время, чтобы больше читать и заново осмыслить свое призвание. И это было очень красиво, мне кажется, то, что он сказал. Вот, и еще один врач из Швейцарии рассказал, как он в самом начале болезни заболел ковидом, и у него шестеро детей. И он говорит, что для меня было очень сложно. Я изолировался на втором этаже моего дома, и я видел шесть детей с моей женой внизу, и я не мог помогать жене заботиться о задачам, которые есть дома. И он придумал, он начал читать своим детям истории, то есть он сидел наверху лестницы, дети были внизу, и он таким образом их сопровождал во время своей болезни. Вот. Ну, это такие маленькие истории, которые дают идеи на самом деле, что да, это, без сомнения, сложное время, но это время, где могут возникать новые идеи, новый подход, да, и можно не то, что на обход, но можно, да, что-нибудь новое предлагать этому миру. Вот.
Мне показалось, что вот практически все эти отклики, помимо всего прочего, еще говорят нам о том, что за это время мы, как ни парадоксально, переосмысливаем ценность живого человека, о чем мы раньше никогда не думали. Мы всегда понимали как данность то, что мы можем дотронуться, что у нас есть соседи, а тут мы понимаем, что само благословение – это ценность живого общения, живого человека.
Да, 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 правда, правда.
Давайте сделаем небольшую паузу. Я просто еще раз представлю нашего гостя. У нас сегодня в гостях Жан-Франсуа Тири, руководитель культурного центра «Покровские ворота». Центр находится в Москве, но Жан сам бельгиец, поэтому мы говорим и о Бельгии. И мы еще хотели о Франции поговорить, кажется, да?
Да. Угу. После паузы?
Нет, вот это уже была пауза уже была.
Короткая пауза. Да, да, я хочу рассказать об одной инициативе, которая родилась тоже странным образом. Один раз я позвонил одной моей подруге, которая живет на юге Франции, ну, говорили, как мы поживаем и так далее. И вдруг она мне спрашивает, а вообще как дела в Сирии? Мы больше ничего не слышим о войне. Война закончилась, наверное, в Сирии. И я ей рассказал об одной встрече, которая у меня была несколько дней раньше с этим другом, священником в Дамаске. Я ей сказал, ну давай, если хочешь, мы можем устроить встречу с ним, чтобы он тебе сам рассказал, он говорит по-французски. Она была в восторге и сказала, давайте, тогда я тоже приглашу своих друзей к этой встрече. И так и началась первая встреча. И мы поняли, что действительно мы не хотим, чтобы наш мир заключался только в наших четырех стенах. Да, мы живем в четырех стенах сейчас, но мир продолжает крутиться, войны еще есть, страдания есть, и есть куча интересных вещей. Поэтому мы тоже думали, не чтобы заполнить наше время, но все-таки оставить open-minded, то есть с открытым взглядом на мир. И мы решили раз в неделю устроить вот такие встречи в Zoom. Первый раз был с этим священником из Дамаска, второй раз была с женщиной из Камеруна. Это по-французски, это мы делаем только по-французски для моих франкоговорящих друзей. Второй раз был с женщиной из Камеруна, которая там организовала центр для поддержки детей из улицы. И она рассказывала тоже, как они борются с ковидом, как они воспитывают детей из улицы, быть внимательным, потому что это будет страшно без этого. Была вторая встреча. Третья встреча была с очень интересным проектом тоже. В одном приходе сами прихожане решили построить витражи в одном храме. И понимаете, когда 100 прихожан, не только прихожан, потом соединились людей из этой деревни, решили украсить свой храм, чтобы там были витражи. Вот идея, что собор строит народ, да, не спонсор, а народ. Мне это вот очень страшно понравилось. Потом у нас была еще одна встреча с одной семьей, которой у нее уже было 3 детей, и они решили усыновить еще 3 детей-инвалидов. И это было, ну, прекрасное просто свидетельство, именно откуда рождается такая позиция, именно их веры позволяет увидеть в другом человеке, ну, просто человек, не его болезнь. Вот, а следующая встреча будет совершенно другая, следующую пятницу, о Мишель Уэльбек. Это французский писатель, очень спорный писатель, такой пророк, как бы дезиллюзии, можно сказать, там, депрессии, очень, книги такие очень черные, а мы будем говорить о его духовном пути. Это тоже будет интересно.
Но, может, но все по-французски. Нам, может быть, как-то перевести можно? Так заинтриговали.
Да-да-да. Ну, можно будет думать. Но через Zoom это все сложнее с переводом, конечно.
Да. Сейчас в Zoom есть переводческий канал. Сейчас Zoom сделал эту опцию.
А, да? Вот-вот, спасибо.
Ну, вот видите.
И можно сделать перевод на несколько языков.
Жан-Франсуа, вот спрашивает Елена, то есть не спрашивает, она пишет, что такой стресс, что даже читать ничего не хочется. Что бы вы посоветовали в этой ситуации?
Я посоветовал бы понять, откуда стресс, честно говоря, рождается.
От этой ситуации, видимо.
Прежде всего. Да. А почему от этой ситуации должен быть стресс?
Ну, страх за будущее. Страх перед болезнью, я так поняла.
Или стресс бывает внутренний?
Да, страх перед будущим – это потому, что ты думаешь, что ты владеешь будущим, что это твое будущее. А будущее, как и настоящее, вот не наше. Я думаю, что вот это мы должны сейчас понять на самом деле. Да, есть горе сейчас, да, и у нас тоже на работе в Покровские ворота люди заболели ковидом, у нас одна сотрудница, ее муж умер. Да, это ужас, это горе, но это как бы жизнь, это жизнь и смерть. Это вопрос, мне кажется, вопрос не в самом обстоятельстве, а видим ли мы в это обстоятельство смысл. Поэтому вот это мы должны понять. Если мы понимаем, что есть смысл, тогда рождается желание его познать больше, его как бы, да, расти в этом смысле. Мне кажется, страх не преобладает таким образом.
Жан-Франсуа, вам не кажется, что в этот период люди не только испытывают стресс от происходящего вовне, но когда мы остаемся особенно одни, дома, запертые, без живого общения, мы еще должны встретиться с самими собой? И вот не дает ли нам вирус еще трудный такой путь, не показывает ли он трудный путь встречи с самим собой, вынужденный, может быть, для многих людей.
Да, это не, действительно это нелегко. Это действительно нелегко. Но то, что тоже помог как бы мне немножко, это осознать, что вообще внутри нашей веры, да, не то, что встреча со Христом, она не решила, ну или приход Христа на земле не решила все проблемы этого мира. Он только выборочно, да, совсем немножко в это время. То есть Господь пришел и в нашу жизнь не чтобы решить наши проблемы, а чтобы с нами страдать и умереть за нами. Да? Если мы понимаем, что Он страдает за нас, и мы сейчас страдаем с Ним, потому что, да, это тоже страдание в нынешнее время, вот горе, которое есть. Но если мы смотрим на Его страдания, мне кажется, это может тоже нам как бы помогать. Вот, и я тоже понимаю, что то, что помогает в это время, это не слова, это не речь, это не утешение даже, да? Но это свидетельство людей, у которых вот Христос победил. Вот таких примеров очень много, но я рассказал немножко. Смотрите вот на эту серию «Тест на надежду» в эпоху коронавируса на канале Ютуба Культурного центра «Покровские ворота». То есть мы видим в этих людей победа Христа. И мы видим это вокруг нас постоянно. Свидетелей у нас очень много. То есть я думаю, что мы нуждаемся не в словах именно, а в свидетелях. Вот. Не чтобы упразднить эту работу, о которой вы говорили сейчас только что. Эту работу мы должны, каждый из нас должен делать его. Но чтобы открыть немножко наш горизонт.
Чтобы показать нам как бы пути этой работы.
Да, правильно. Спасибо.
Ну вот вы сказали, что ничего не планируете сейчас. Совсем-совсем ничего. Но вот сейчас потихонечку происходит смягчение вот этого режима изоляции. Наверное, какие-то мысли появляются, что будет дальше с культурным центром.
Но культурный центр точно не заработает до 1 сентября. Это точно. Например, я знаю, что большой зал в парке Зарядье, они уже сообщили, что они начнут работать с 1 января. Вот, поэтому мы сейчас посмотрим. Нет, мы пока ничего не планируем, но раз книжный магазин сейчас начинает свою работу, может быть, мы задумаем о каких-то презентациях книг в онлайн, в интернете, так, чтобы поддерживать книжный магазин. Потому что это как бы важно, и такие вот серьезные разговоры вокруг книг. Вот это. А как зал, конечно, сейчас мы не можем. Может быть, мы будем записывать там некоторые выступления тоже в нашем зале, которые потом будем транслировать. Вот есть такие планы, особенно на августе. А потом уже с сентября посмотрим, как будем жить.
Жан-Франсуа, Маш, говорите.
Просто, а какие есть планы, в смысле, тематики? Что мы можем увидеть в трансляциях, например?
И вот как раз у меня вопрос к этому вопросу. А будете ли вы как-то переосмысливать ваши планы в связи с тем, что произошло и происходит?
Да, то есть, давайте я искренне скажу. Да. Планы по содержанию культурного центра, по культурному предложению у нас пока нет конкретных, что мы говорим сейчас, мы хотим организовать такую встречу с этим человеком. Пока нет, мы об этом пока еще не думали. И, конечно, нам придется переосмыслить нашу работу. Я думаю, что в ближайшие 6 месяцев собирать там 150 человек в нашем зале, там пригласить, не знаю, там людей, как Ольга Седокова, которая собирает очень много народу, ну, это реально невозможно, это небезопасно для посетителей и для самых спикеров, поэтому такое не может быть, конечно. Поэтому нужно будет думать, как... Мы еще не думали. Мы не торопимся.
Вот. У нас, еще раз скажу, что у нас в гостях сегодня Жан-Франсуа Тери, руководитель культурного центра «Покровские ворота». И наша передача называется «Бельгия, Россия. Тест на надежду». «Тест на надежду» — это серия вот таких клипов, которые можно посмотреть на Ютубе. И вот очень, как мы поняли, интересные свидетельства разных людей, как они преодолевают трудности вот, нынешние кризисы, пандемии из разных стран, причем люди.
Да. Да, на самом деле я очень рад вот этим проектом, потому что, ну, интересно увидеть, как люди жили, что они открывали в это время. Ну, еще раз повторяю, как время благодати, не время наказания. Вот для меня это неприемлемо, просто вот даже такое понимание, что это наказание Бога за что-то, да, я не думаю. Я думаю, что наоборот, это время благодати. Да, открытие, новых открытий, на самом деле, да. Это я, честно, в этом верю.
А что, что вы посоветовали вот почитать сейчас? Да? Вот уж мы сказали чтение, хорошая вот сейчас возможность. Но все-таки должно быть как-то созвучно, правильно? Ну, конечно, у каждого человека свои интересы, но и созвучно в целом времени, ситуации.
Да. Но... Да, мне помогло, это связано с моей историей, мне помогло маленький буклетик просто, который один испанский священник издавал, который называется по-русски «Пробуждение реальности». То есть о том, как мы видим сейчас, что реальность перед нами и нам говорит, и к чему она нас призывает. Вот. И эта книжка меня как бы очень поразила. Лично то, что я читаю, к сожалению, нету по-русски. Я читаю сейчас, я начал читать книгу об одном вьетнамском священнике, епископе, который жил сколько, 30 лет, наверное, в тюрьме в Вьетнаме из-за его веры. Он умер 10 лет тому назад, ну, даже 15 лет тому назад. Это тоже очень интересно, да, он жил в тюрьме. Окей, можно сравнивать с нашими условиями, скажем так, даже если мы свободны выходить и так далее. И увидеть, как он принял эти обстоятельства, и как то есть, вынуждены его были постоянно переместить из камеры в камеры, потому что он постоянно обращал тех людей, которые его охраняли. Да? Mm-hmm. Вот с какой верой этот человек жил? Вот. Не начал сказать, о, какое ужасное время, я начну, когда я выйду из тюрьмы. Там он обращал людей вокруг себя. Вот. Это для меня тоже очень такое большое свидетельство. Его звали, но он кардинал Ван Туа. Но, к сожалению, по-русски нет такой книги. Mm-hmm.
Как апостол Павел.
Да, вот так. Да.
Когда все началось, первое, что мне захотелось перечитать, это книгу Франкла «Человек в поисках смысла».
Ага, да. Но я не читал, поэтому...
Мы обменялись советами. А вот эта книга о пробуждении реальности просто меня заинтересовала, да? Вот так, если основные какие-то, может быть, мысли и вот в приложении к нашей ситуации.
Ну да, то есть эту книгу можно найти в интернете, просто можно его скачать по-русски, надо просто искать. Автор — это Хулиан Карон, «Пробуждение реальности». Вот, но главное — это как бы не... главная мысль — это о том, что внутри самой реальности с нами говорит Господь, да, и мы очень часто, ну, то, с чего мы начали наша беседа, да, что мы думаем, что мы владеем, что мы будем менять этот мир, что... А вдруг оказывается, что она как бы, ну, главная в этом мире. И она является знаком вот Творца. Но сейчас я говорю религиозными терминами, но это ближе к религиозной философии. Как бы. Но это совсем маленькая книга, там 20 страниц, за 2 часа вы это прочтете просто.
В общем, можно сказать, что мы все должны сейчас стать немножко философами, да, чтобы как-то понять, что делать, понять, как жить.
Если мы под философами называем это, имеем в виду не отвлеченными людьми, которые думают, а которые очень реалистами, да, которые исходят от жизни, от обстоятельств, от реальности и понимают смысл этих обстоятельств, этой жизни, тогда да. Конечно, да. Это время, мне кажется, помогает развивать в нас тот философ, то есть тот реалист, который смотрит и не убегает просто в какой-то параллельный мир, с которым, как ни странно, обычно мы живем, когда нам кажется, что все нормально. Да? Обычно, на самом деле, это тоже наш пузырь, в котором мы живем. мы думаем, что мы живем в реальном мире, сейчас это невозможно, ненормально. Что значит нормально, ненормально? Не знаю. Например, вот, простите, вот весь этот вопрос, который очень многие поднимали в Фейсбуке, в соцстраницах, как сейчас нам запрещают посещать церковь, посещать храмы и получить таинство. Ну, простите меня, но 600 лет тому назад там не были вообще храмы. Там, не знаю, раз в году там приезжал епископ, и он преподавал там таинствах народу, все, там крестил, венчал. Сейчас нам кажется, что это нормально. Ну, вот, нет, не нормально.
Наверное, нам кажется, что жизнь нормальна, это вот мир такой динамичный, когда мы движемся и когда мы что-то делаем. А такая вот жизнь, немножко, можно сказать, монашеская жизнь, обездвиженная, которую мы сейчас ведем, мы ее боимся, мы к ней не привыкли. То есть мы живем в мире скоростей.
Да. А вы знаете, слава Богу, я сказал бы, у меня перед глазами всегда пример одной моей очень дорогой подруги, Лена ее зовут, которая уже лежит на постели после... после иктуса уже 20 лет, 20 лет, наверное. И я думаю, что нет более радостной, счастливой человека, чем она. Вот. Она лежит просто на своем постели, и все. Да? В нашем понимании мы думаем, что такая жизнь не имеет смысла. Для меня это то, что придает мне постоянно, напоминает о том, что смысл не в делании, да, а в осмыслении, ради чего мы живем. И она вот в вере просто живет с такой верой и благодарностью за то, что она видит этот мир, смотрит на нее, имеет своих детей рядом с ней. Вот, и она вот так благодарна Господу, что вот это именно показывает нам, что проблема не в нашем делании, вот, а именно в сознании, которое есть в том, что мы делаем.
Да. Жан-Франсуа, я правильно поняла, что у вас есть еще какой-то интересный проект, который называется «Эней»?
Да, вот это, да, прости, спасибо большое. Эту платформу... Нет, мы не забыли, просто я не объяснил этот вопрос. Это что эти встречи, которые мы по-французски... организовали. Мы решили сразу дать просто имя, чтобы не сказать, что это встречи Жан-Франсуа, там, Мария Нес, мои подруги. Мы решили дать имя. И мы думали, как мы будем называть эту виртуальную платформу. И мы искали, и мы решили ее звать «Еней». «Еней» — это «Е» как электронная, да, как виртуальный, тире «Не», как это тоже имя греческого, латинского мифологического персонажа Енея, потому что когда он жил в Трое, когда разрушили город Троя, он оттуда уехал, брал с собой своего отца на плечах и таскал своего сына. Есть известная скульптура, которая показывает, как Еней просто уходит из Троя с своим отцом и своим сыном. И что это значит? Точно большие значения имеет, что он оставляет умирающую цивилизацию, и он едет, чтобы строить новую цивилизацию. Он будет у основы, так говорить, мифология, он строит Рим. Вот я тоже думаю, что каким-то образом наша цивилизация заканчивается. Мы всегда говорим, это конец эпохи, идем к новому эпоху. Вот. Это немножко как Енея, который оставил разрушенный Трой и построили новую цивилизацию. Какая будет эта новая эпоха, новая цивилизация, я лично не знаю. И мне даже, честно, не так интересно. Но я понимаю, что мы это строим с нашим отцом на плечах, то есть с нашей традицией. Мы не можем забыть все то, что произошло в нашей истории. Вот. И мы таскаем за собой наш сын, то есть наше будущее поколение, кому мы хотим передать все то, что мы понимаем в этой жизни. Вот поэтому мне очень дорогое просто это название для этого культурного французской виртуальной платформы «Енея», потому что она очень многозначная и очень много говорит. Спасибо, что вы дали возможность об этом рассказать.
Это прекрасный образ, но немножко даже страшновато становится, потому что этот образ несет в себе еще огромную ответственность.
Да, да. А почему должно быть страшно, что есть ответственность?
Потому что мы нормально, люди боятся большой ответственности. Мы привыкли отвечать за малые вещи, а вот когда речь начинает идти о большой ответственности, даже вот об ответственности за самого себя, о чем вы говорили в самом начале.
Не, да, я понимаю, но потому что мы все сразу воспринимаем масштабно.
Да, да.
Но в истории, например, есть один другой персонаж истории, который для меня очень интересный, это Бенедикт Нурсийский, который жил в IV веке, мне кажется. Он живет в то время, когда Европа разрушена варварами. Вообще церковь разорена, там, все разрушено в Италии. Что он делает? Он идет строить монастырь. Как Сергей Радонежский. Но это другой пример вот из русской культуры. Да? То есть их ответственность за весь мир – это отвечать Богу в маленьком обстоятельстве, которое им дано. От этого рождается ну, прекрасное дело, когда вы уже были в Ферапонтово, там, в Кирилло-Берс, вы видите вот, все эти монастыри, которые рождали от этого «да», который Сергей Радонежский сказал Господу. От этого рождается новая культура, новая цивилизация, как и для Бенедикта Нурсийского. Рождалось монашество, западное монашество, рождалось, когда все было разрушено. Просто потому, что он следовал, он был послушным своему призванию. Поэтому вот я думаю, что если мы это понимаем, что вопрос не в том, чтобы изменять мир, строить новую цивилизацию, а просто говорить «да» Господу, говорить «да» своему призванию, это снимаешь вообще все бремя из наших плеч. И так, таким образом мы сможем на самом деле строить что-то. Последний, да, мой друг всегда говорит, духовный отец всегда говорит, посмотрите, кто больше поменял историю, ход истории. Это кто, там, Каиф, Пилат или Богородица, которая сказала «да» ангелу. Посмотрите от этого маленького «да», тайне архангелу, что от этого «да» вообще что поменялось в этой истории. Поэтому, наверное, прежде всего наша задача – это тоже вот этот «да» говорить, прежде чем думать, что мы должны менять что-то. Особенно всегда хотим менять все то, что вне нас, да? А сам в себе обычно на все в порядке всегда.
Просто большое спасибо вот за это, за эти слова о маленьком «да», потому что они действительно открывают совершенно по-другому, открывают нам перспективу совершенно по-другому и ту ответственность, которая на нас лежит вот в этом маленьком «да».
Да, да, да.
Сан-Франциско, у нас остается не очень много времени, но еще можно поговорить, пару минут. Вот я хотела спросить насчет убегания. Вот прозвучала эта мысль, что мы как бы убегаем от реальности, вот пытаемся заполнить чем-то время. Но вот когда только началась пандемия, ведь очень много предлагалось действительно интересных вещей. И театры стали показывать постановки, там концерты какие-то, музеи открыли свои двери виртуально, да? И действительно, даже люди писали сначала в Фейсбуке, вот я буду это смотреть, как прекрасно. Вот как вы считаете, это убегание? Должен быть какой-то, ну, какой-то баланс, да, вот все-таки? Или можно вот так вот убежать в культуру в такие сложные времена и там как-то спрятаться, понаслаждаться?
Вы знаете, я тоже здесь я никакой рецепт не хочу дать. Я честно говорю, проверяйте, посмотрите, да. Вы посмотрели все постановки там Большого, например, Большого театра. Сейчас что, вы что-то поняли? Может быть, да. На самом деле, может быть, увидел человек что-то в этом, что... А может быть, нет. Но, то есть это как бы работа, которую каждый должен проделать. Не кажется, что мы должны дать как бы универсальный ответ. Это время проверки, это время, да, тоже. И эту проверку каждый из нас должен делать.
Спасибо огромное за такой интересный разговор, да, за такие вот наблюдения, выводы. Вот, мы прямо вот задумались. Я задумалась, честно.
Спасибо.
Большое спасибо. Вот,
у нас в гостях был Жан-Франсуа Тьерри, руководитель культурного центра «Покровские ворота» в Москве. Спасибо всем, кто нас слушал и кто задавал вопросы. И на этом мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Окно. Мир, христиане, пандемия, истории надежды.